Как говорят, богатые тоже плачут. Это Владимир Милов с продолжением цикла видео про экономический кризис в российских регионах. И я вижу, что многие наши зрители, они считают, что вот какое-то разрастание кризисных явлений – это такой исключительный удел отдельных вот территорий, которые там исторически бедные, там нет богатой промышленности, там как-то все плохо, но при этом у нас есть благополучные регионы, которые все тянут, и вот там-то, по идее, должно быть все нормально. И вот здесь-то мы подходим к парадоксу, потому что российская статистика нам показывает, что, в общем-то, далеко не все так замечательно, даже в тех регионах, которые по российским меркам считаются богатыми. Вот вы, например, можете увидеть такие заголовки, как в Ханты-Мансийском автономном округе сокращаются зарплаты, а Ханты-Мансийский округ – это вот регион, где добывается основная российская нефть. Там сосредоточены все вот эти наиболее богатые западносибирские нефтяные месторождения. Ну и вот как раз в очередном нашем выпуске про экономические проблемы российских регионов мы сделаем такой акцент на том, как обстоят дела вот на тех территориях, которые вроде как по российским меркам должны выглядеть еще относительно ничего. На самом деле там не происходит ровно ничего хорошего. Давайте поговорим об этом чуть подробнее. Я решил вместо того, чтобы просто идти от одной территории к другой, сделать для вас такой обзорный выпуск, потому что в начале июня Росстат, это официальное российское статистическое ведомство, выпустило вот такой большой ежемесячный сборник о состоянии экономики в апреле месяце, где вот там в виде приложения идет много информации об экономическом положении вещей в российских регионах, и это дает огромную пищу для размышлений. Я решил сначала посмотреть, вот где дела обстоят хуже всего с точки зрения, прежде всего, двух индикаторов. Первое – это падение промышленного производства, и второе – это сокращение инвестиций. Потому что сокращение инвестиций – это вот падение производства, которое будет завтра. Потому что если вы не инвестируете сегодня, значит, это в итоге обернется сокращением объемов выпуска продукции. Там, кстати, ситуация очень последовательно ухудшается, но вот на самом деле можете посмотреть, что я вот на этом графике выбрал только регионы, где за первые 4 месяца этого года, в январе-апреле, промышленное производство упало больше, чем на 5%. Таких регионов 12, и вы здесь, собственно, видите уже упоминавшиеся нами традиционные такие регионы-аутсайдеры из юга России, Калмыкия, Северная Осетия, Дагестан. Мы разбирали их в прошлых выпусках, но и вот ряд других регионов мы тоже рассказывали подробно. Там идет очень серьезный экономический кризис. Камчатка, Мурманская или Архангельская области тоже в этом списке есть. Видно, что вот кризис там не прекращается. Ну, кстати, я хочу сказать еще раз. Вот на этом графике 12 регионов с падением промышленного производства только от 5% и выше. То есть на 5% сокращение выпуска промышленной продукции. Это как бы очень серьезная кризисная ситуация. Это не за какой-то один месяц, а в целом по итогам первых 4 месяцев этого года. И всего, надо сказать, таких регионов, где промышленность упала, около 30 штук. И это примерно 40% регионов России. Если считать, соответственно, с низкими темпами, какими-то условно там 1% темпами роста, то надо сказать, что большинство российских регионов находится в такой проблемной зоне, либо уже падение промышленности, либо ноль, либо ситуация где-то, ну, она номинально положительная, но большинство отраслей находится в кризисе. Но вот если посмотреть еще раз на этот график, то мы с вами можем увидеть одну очень интересную вещь. Что в списке регионов, где в первые 4 месяца этого года очень сильно, более чем на 5% падала промышленность, есть довольно благополучные нефтедобывающие регионы, такие как Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. Вот вы, собственно, на графике их можете увидеть. Они же есть и в списке регионов, где сильно падали инвестиции в первом квартале этого года. Здесь по инвестициям Росстат дает разбивку поквартальную, 3 месяца, потом следующие 3 месяца. Ну вот в первом квартале этого года вообще Здесь ситуация еще хуже, чем даже по текущему промышленному производству. Регионов, где инвестиции падали на 5% и больше в годовом выражении, 23. 23 российских региона находятся уже в очень серьезном инвестиционном кризисе. Если считать те, у кого инвестиции тоже падали не сильно, либо были около нуля, либо незначительно росли, то это где-то приближается к половине российских регионов. Или даже чуть больше. Вот такая ситуация. То есть в целом у нас очень серьезная неравномерность сложилась в российской экономике. В основном инвестиции тянут вперед те территории, где есть какой-то ВПК. Но в ВПК заканчиваются деньги. Мы еще к этому вернемся. Поэтому вот если у кого-то показатели получше, чем у остальных, тоже здесь не обольщайтесь. Но вот очень интересный момент, что в регионах, где инвестиции падают, мы видим все те же территории, которые являются лидерами по российской нефтедобыче. И Ханты-Мансийский, и Ненецкий автономный округа, и ряд других территорий, где в основном и добывают российскую нефть. Мы сейчас к ним отдельно еще вернемся. Ну, вообще, если вот смотреть на картинку территории с глубоким инвестиционным кризисом, мы видим все те регионы, которые мы упоминали уже в предыдущих выпусках нашего цикла. Это Тыва, Хакасия, республики Юга России, прифронтовые Курской и Белгородской области. Здесь падение инвестиций попросту обвальное, но надо сказать, что есть и другие территории, которые вроде как по российским меркам являются гораздо более промышленно развитыми, и по идее там ситуация должна быть более благополучной, туда в последнее время вливались большие деньги, но вот поди ж ты, там не все так здорово работает. Например, Челябинская область, вы видите в этом списке, что там на 14% в первом квартале этого года сократились инвестиции, и ну, это очень серьезный признак, потому что в принципе, Челябинск – это один из наиболее промышленно развитых регионов России, и, по идее, туда направляются ключевые государственные ресурсы. Вот там так плохо быть не должно. Ну, во-первых, здесь одна из причин – это глубочайший кризис в российской металлургии. Мы тоже вам об этом рассказывали, и это связано с Китаем. Потому что Китай, с одной стороны, вытесняет российскую сталь на мировых рынках, С другой стороны, из-за санкций производителям цветных металлов приходится перестраиваться на азиатские рынки, а там не то чтобы нас очень сильно ждут, далеко не такая благоприятная ценовая ситуация. То есть вот металлургия тянет Челябинскую область вниз, но и не только. Мы видим, что и в секторах, которые ориентированы на внутренний рынок, тоже большие проблемы. Например, вот огромные трудности, скажем, в производстве одежды. И мы видели, что в Челябинской области закрывались серьезные производства, с этим связанные в последнее время. Это скорее отражение уже общей резко ухудшающейся ситуации в экономике, отсутствие нормального внутреннего рынка, запредельные ставки по кредитам, повышение налогов и так далее. Ну, кстати, еще вот один регион, который вы могли видеть на обеих этих неблагополучных графиках, это Костромская область. Там падение промышленного производства более 5%, инвестиции 15%. То есть ситуация в перспективе еще ухудшится, потому что инвестиции быстро сокращаются. Ну вот очень много плохих новостей в последнее время приходило из Костромы. В частности, это банкротство модного производителя детской одежды Orbi. Или, например, частичное сворачивание производства на предприятиях, которые заняты выработкой автокомпонентов для автопрома. У нас в автопроме очень серьезные проблемы, и вот об этом тоже на питерском экономическом форуме недавно говорил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Так вот, на неполную рабочую неделю переводят костромские заводы, которые выпуском автокомпонентов занимаются. Но, тем не менее, вот давайте все-таки вот Челябинск, Костромская область. Видите, что самые разные регионы попадают вот в эту воронку кризисной зоны. Но мы хотели все-таки поговорить с вами об относительно богатых нефтедобывающих регионах. И вот давайте к этой теме вернемся. вот вы можете посмотреть на общий такой график. Это, собственно, я на одном графике собрал десятку крупнейших нефтедобывающих регионов России по динамике промышленного производства. И вот можете посмотреть, что она там далеко не такая впечатляющая. Вот единственный, наверное, кто выделяется на фоне остальных, и там ситуация получше, динамика заметно положительная, это Татарстан. Но очевидно, что здесь производство прежде всего движется вперед из-за большого объема предприятий ВПК и огромных денег, которые туда вбухиваются. На ВПК деньги скоро кончатся, мы с вами тоже об этом поговорим. Ну, отдельно, конечно, особняком здесь стоит Красноярский край, и мы тоже говорили о нем в предыдущих выпусках. Там ситуация в заметном минусе. Во многом все это дело тянет за собой металлургия, которая находится под санкциями. Трудно конкурировать с Китаем и получать доступ на китайский рынок по приемлемым ценам. Но, тем не менее, Красноярский край тоже один из крупных нефтедобывающих регионов. И вот мы видим, что в регионах, где нефтянка, которая, по идее, должна все тянуть вперед, это Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа, Сахалинская, Оренбургская, Самарская области и вот другие территории, Башкортостан, мы видим, что ситуация там далеко не такая благополучная. Самый главный фактор, который вот может очень четко показать вам, насколько экономическое положение в нефтедобывающих регионах действительно плохое, и вы можете сами это загуглить, это вот элементарная информация, которая очень быстро находится. Это то, в каком сложном положении оказываются бюджеты регионов, где добывается основная российская нефть. Да, вы не ослышались. Вот мы сейчас вам, с вами по этим пунктам пройдем, и ну, это, конечно, вызывает такие вскинутые брови, потому что, казалось бы, да, вроде бы в этих регионах есть нефть, там добывается, собственно говоря, там 90% российской нефти, вот в этой вот нефтяной десятке, да. И, казалось бы, там как раз проблем с доходами бюджета, ну вот где нефть, там и деньги, да, с доходами проблем в таких условиях быть не должно. А вот поди ж ты, это как раз одни из самых неблагополучных регионов с точки зрения дефицита бюджета. Вот просто давайте по ним пройдемся. Вот, например, дефицит бюджета Ханты-Мансийского автономного округа на этот год. Я напомню, это вот регион, где добывается основная часть российской нефти. Под 60 миллиардов рублей. Похожая цифра дефицит Ямало-Ненецкого автономного округа. Более 40 миллиардов рублей, 11% от расходов. Не избежал дефицита и еще один крупный нефтедобывающий регион. Ненецкий автономный округ, около 3 миллиардов рублей. Татарстан, еще один крупный регион, где добывают нефть. Там, как вы видели на графике по промышленности, есть рост, потому что есть ВПК, но ВПК не дает много налогов, и из-за этого с бюджетом там тоже ситуация довольно дырявая. Вот сейчас, в начале июня, в Госсовет Татарстана внесли поправки в годовой бюджет республики, которые предусматривают, что дефицит бюджета вырастет с 13,5 до 31 миллиарда рублей. Этот закон в Татарстане сейчас рассматривается. Башкортостан, соседний, тоже крупный нефтедобывающий регион, 10 миллиардов рублей годового бюджетного дефицита, недавно его увеличили более чем вдвое. Самарская область, тоже крупный нефтедобывающий регион, дефицит бюджета на этот год увеличен вдвое, до более 16% расходов, почти 60 миллиардов рублей. 15 миллиардов рублей – это годовой бюджетный дефицит республики Коми, еще один регион, где добывают много нефти. 13 миллиардов – запланированный дефицит бюджета Оренбургской области, это еще один достаточно крупный нефтедобывающий регион, около 20 миллионов тонн годовой добычи. 5 миллиардов дефицит бюджета только в первом квартале. Скорее всего, бюджет выйдет за годовой план. 7 миллиардов дефицит был в прошлом году. Более 12% расходов или 25 миллиардов рублей – это дефицит бюджета Сахалинской области, тоже регион, где добывают много нефти и газа. Ну и Красноярский край. Там, конечно, не только нефть, но и прежде всего металлургия. Ну вот они приняли в апреле в Красноярском крае поправку, которая увеличила дефицит бюджета с 78 до 85 миллиардов рублей. цифра настолько огромная, что, откровенно говоря, они ее даже в пресс-релизе не дают заголовком, но вы можете вот сами, мы текстом здесь вам показываем, сами можете легко вычесть доходы из расходов. Вот если только сложить вот эту десятку крупнейших российских нефтедобывающих регионов, то совокупный дефицит бюджета на этот год 350 миллиардов рублей. Кошмарная цифра. И там как бы порадоваться нечему. Все нефтяные регионы России не могут свести концы с концами. Нефтянка не вытягивает. Вот такая вот ситуация. Ну и прибавьте к этому другие крупные промышленные регионы. Например, вот тот же Челябинск, о котором мы говорили вам, который тоже из-за всех этих проблем затягивается в серьезную воронку экономического кризиса. Там резко падают инвестиции, сокращается промышленное производство. И вот мы видим, что дефицит бюджета Челябинской области на этот год увеличен до 72 миллиардов рублей. Ну и я напомню, что по официальным российским данным, по данным Минфина, дефицит консолидированного бюджета страны, который включает не только федеральные, но и бюджеты регионов, 2,5 триллиона почти что составил по итогам первых 4 месяцев этого года. Ну вот еще о чем я хотел поговорить в связи с вот этим сборником Росстата, который вышел в начале июня. Там есть данные по динамике зарплат в регионах, и там очень много плохой информации, но я даже не буду про конкретные регионы говорить, а просто покажу вам цифры по федеральным округам. Тут вот какая история. Наверное, вы в предыдущие годы много слышали про то, что в России есть некая зарплатная гонка. Наверняка будет сейчас издеваться надо мной, потому что вы на себе не очень ее сильно почувствовали, как вот в этой карикатуре, где жена мужа трясет за грудки и говорит, где выросшая зарплата, по телевизору сказали, что она у тебя растет. Но, тем не менее, действительно, в наиболее продвинутых и богатых отраслях экономики зарплатная гонка была, она, очевидно, закончилась, потому что вот мы видим по данным Росстата официальным, что официально обнулился рост зарплат, даже с учетом той цифры инфляции около 10%, которую Росстат нам дает, даже этот рост цен увеличение зарплат уже не покрывает. Рост реальных зарплат вышел в ноль. Я напомню, что в прошлом году он официально был там типа около 10%. Но это все очень быстро обнуляется, потому что экономика замораживается. Потому что наступила сначала стагнация, теперь вот все уже официально говорят про наступающую рецессию, ну и вместе с этим перестают расти зарплаты. Так вот, я хотел сравнить динамику зарплат по федеральным округам с некой более реальной оценкой роста цен, которая у нас есть. Вот те, кто смотрит мои экономические обзоры, знают, что мы до недавнего времени ссылались на данные РАМИР. Это такая исследовательская служба потребительского рынка, которая ежемесячно публиковала индекс FMCG, индекс товаров повседневного спроса, все, что вы можете купить вот в гипермаркете недалеко от вашего дома. Так вот, на последний момент публикации, а было дело это в сентябре, РАМИР давал реальную оценку вот роста товаров повседневного спроса, роста цен на эти товары 22% в годовом выражении. Конечно, никакие не 10, а 22%. С октября месяца публикацию данных РАМИРа прекратили. Я думаю, вы понимаете, по каким причинам. Но у нас есть определенная замена. Вот на поле вышел новый игрок под названием ЦМАКП. Это расшифровывается как Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Это центр, который много десятилетий назад создал нынешний министр обороны России Андрей Белоусов. Он по бэкграунду экономист и возглавляет его сегодня Дмитрий Белоусов, брат Белоусова, брат министра обороны. Это вот фактически ключевой макроэкономический аналитический центр, на работу которого опирается правительство. И ЦМАКП ведет мониторинг такого показателя, как они сами называют, инфляция для бедных, инфляция для малообеспеченных слоев населения. И вот ЦМАКП в последнее время отмечал, что инфляция для бедных растет гораздо быстрее общей, потому что потребительская корзина другая, то есть вот на все те базовые повседневные товары цены растут быстрее. Прежде всего, конечно, на еду. И вот Последняя цифра, которую давал ЦМАКП, это инфляция для бедных в районе 20% и выше. И вот я, собственно, сравнил последние данные по росту зарплат в регионах с вот этой цифрой. Еще раз повторю, это главный правительственный макроэкономический центр, который возглавляет брат министра обороны Дмитрий Белоусов. Это не какие-то вот там клевета на Россию, которую, значит, из-за границы вам рассказывают уехавшие оппозиционеры. Это официальные российские данные, которые вам показывают, что реальная потребительская инфляция составляет 20%. Пожалуйста, давайте сравним рост зарплат в регионах вот с этой цифрой. Вы видите, что во всех федеральных округах рост зарплат заметно отстает от реальной инфляции. Причем вот самое печальное на этом графике, вы видите, что, вот знаете, такую расхожую штампованную фразу, что богатство России будет прирастать Сибирью. Путин тоже очень часто любит все это дело цитировать. Так вот, на самом деле, это колониальное олигархическое богатство, путинские олигархии в Москве прирастают ресурсами Сибири. Но мы видим, что от путинской военной экономики Сибирь и Дальний Восток, и Урал сильно проигрывают. Например, в Сибирском и Уральском федеральных округах рост зарплат, это номинальные зарплаты, еще даже без поправки на инфляцию, составляет где-то порядка 7% в годовом выражении. При реальной потребительской инфляции 20%, который нам дает правительственный центр Белоусова, центр ЦМАК. То есть фактически можно говорить, что в Сибири, на Урале и в других федеральных округах, там ситуация как бы не сильно лучше, везде по всей стране, в регионах, рост зарплат сильно отстает от реального роста цен. Реальный рост цен померен официальным правительственным макроэкономическим центром, центром Белоусова. И составляет он 20%, а никакие не 7, не 9 и не 10%. И зарплаты уже за этим не поспевают. Это значит, что доходы граждан во всех федеральных округах заметно сокращаются. И покупательная способность уменьшается. Ну и вот отдельно, о чем я хотел сказать, двигаясь к завершению, это продолжение адского совершенно кризиса в угольных регионах России, потому что угольная отрасль находится в такой беспросветной проблемной яме. Там наступил худший кризис с 80-х годов, когда вот бушевали все эти забастовки шахтеров. И я говорил, собственно, мы наш цикл по регионам начали с кризиса в Кузбассе и ряде других угольных регионов. Вот зрители спрашивают, а какое там продолжение ситуации? Да, довольно вопиющее там положение дел. Вот свежие данные Росстата из того же самого сборника. Доля убыточных угольных компаний в России выросла до 62%. Две трети угольных компаний убыточные. Объем отгруженных товаров в деньгах в апреле минус 22% в годовом выражении. По итогам всех четырех месяцев снижение более чем на 13%. То есть со временем, как вы видите, ухудшается дело. И угольные компании стали нести убытки по всем направлениям поставок и экспорта. Вот они отказываются от отгрузок угля на экспорт на восток по соглашениям, которые были заключены с РЖД. Цены на российский энергетический уголь в Азии упали до 4-летнего минимума, и никакого просвета здесь не видно. То ли еще будет на фоне торговой войны между Дональдом Трампом и Китаем, которая, что бы вы ни слышали в новостях, и не думает прекращаться, и все проблемы, вызванные тарифными барьерами, только начинаются. Это значит меньше спроса на уголь в Китае, это значит больше проблем для российских угольщиков. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Китай отказался отменять импортные пошлины на российский уголь. Да-да, вот еще раз, наши постоянные зрители знают, но если вы впервые нас слушаете, то не падайте со стула. Китай в начале 2024 года ввел пошлины против поставок российского угля, и таким образом усугубил трудности нашей угольной промышленности. Вот, собственно, эксперты говорят о том, что Китаю импортный уголь на фоне замедления собственной экономики сегодня не нужен вообще, в том числе уголь российский. Вот вам и друг. Нам по телевизору все время рассказывают про какую-то там якобы братскую дружбу между Россией и Китаем. На фоне этого Китай вводит меры, которые фактически уничтожают российскую угольную промышленность. Ну и вот просто несколько слов вам от главы Кемеровской области, назначенного Путиным, Ильи Середюка, и комментарии с канала РБК о трудностях, которые сегодня есть в российской угольной промышленности. Кризису угольных регионов не видно конца.
Дело, что из Кузбасса доставлять до конечного потребителя – это серьезная логистика. Это 5000 километров, это фракт судна, это доставка до конечного потребителя. И вот эти транспортная логистика, она порой съедает ту экономику, которую мы получаем в результате реализации нашей угольной продукции. Цена на уголь в прежние годы была достаточной, чтобы компенсировать все эти затраты. И логистику, и те затраты, которые происходят непосредственно, формируются на угольном предприятии. Сегодня мировые цены резко снизились.
Про другую отрасль, которая тоже страдает сейчас, это угольный сегмент. В последнее время мы слышим очень много сообщений об убытках отрасли. Так, например, есть сообщение от аналитиков. Исследование NERF Research недавно вышло. В рамках него они указывают, что стоимость энергетического угля российского на азиатском рынке опустилась до 4-летнего минимума. И с начала года они указывают о падении котировок на 17%, а год к году на 25%. От себя добавлю, что это еще без учета, конечно, курса рубля. Слабый спрос на уголь как раз-таки давит на котировки, особенно влияет на это Китай и Индия. Также аналитики и участники рынка указывают основную проблему для прибыли компании – это высокие затраты на логистику. Так вот, например, в заметке Коммерсанта указывается, что, по мнению одного из участников рынка, тарифы на РЖД и полувагоны за 4 года выросли на 100%. Конечно, это сильно давит на маржинальность компании. Также есть вот цитата одного эксперта: «Энергетический уголь уже подешевел до уровня, когда экспорт на дальние расстояния не окупается», говорит директор Центра ценовых индексов Евгений Грачев.
И рекордное падение цен на уголь 27% совместно с логистикой, это, конечно, создает большую проблему для наших базовых отраслей.
Вот как вы видите, кризисные явления в российских регионах расширяются и теперь уже активно затрагивают те территории, которые вроде как считались относительно благополучными, богатыми. Те территории, где добывают природные ресурсы, вроде как составляющие основу российской экономики. Вы видите, что там все довольно плохо, падает промышленность, падают инвестиции, зарплаты, рост зарплат не покрывает инфляции, а где-то даже и снижается. Это говорит о том, что очень трудно быть здоровым на фоне всей той экономической ямы, куда нас затащил Путин. Ну и вот мы видим, что относительно благополучными на этом фоне выглядят регионы, которые пока получают много денег из бюджета на развитие ВПК, военного производства, для того, чтобы снабжать оружием, боеприпасами, боевой техникой войну в Украине. Но ситуация эта конечна, потому что бюджетный дефицит не может в итоге не сказаться на возможности государства ВПК финансировать. Мы видим, что в отдельных сферах, например, как электроника или агропромышленный комплекс, уже начали урезать бюджетные субсидии. Поверьте, эти бюджетные ограничения дойдут и до ВПК. Просто не может быть иначе, деньги заканчиваются. Мы все время вам каждую неделю об этом рассказываем в наших экономических сводках с Майклом Наки. Так вот, в целом, ситуация настолько мрачная, что вытянуть регионы экономически скоро будет некому. Вы видите, что межбюджетные трансферты сокращались 2 года подряд. Дальнейшее сокращение запланировано и по факту на этот год. Лучше быть не может. Деньги в ФНБ, Фонде национального благосостояния, заканчиваются. Дефицит бюджета недавно был увеличен более чем втрое, потому что денег у государства нет. Российские чиновники впервые на Петербургском экономическом форуме заговорили вслух о том, что страна на грани рецессии. До этого, вот, возвращаясь к аналитике от центра ЦМАКП, братьев Белоусовых, в начале июня Дмитрий Белоусов, брат министра обороны, сказал о том, что, по его мнению, российская экономика во втором-третьем кварталах этого года перейдет, как он говорит, в техническую рецессию. Ну, знаете, где техническое, там и настоящее. То есть, на самом деле, чиновники, по сути, признают, что наша экономика уже перешла к спаду. Это значит, будет меньше налоговая база у бюджета. Помимо всего этого, мы видим, что Центробанк не собирается какими-то кавалерийскими темпами снижать свою ключевую ставку. Дешевых кредитов, как вот говорят аналитики, не ждите кредитов под 10%. Инвестиции в нашу страну сокращаются. Даже Китай сократил инвестиции в Россию за прошедшие 3 года полномасштабной войны против Украины. Бюджетные деньги, ручеек бюджетных денег пересыхает на глазах. Это значит, что вытаскивать регионы некому и не на что. А проблемы уже стали совершенно вопиющими даже в тех регионах России, которые считаются по нашим меркам относительно богатыми. У тех регионов, где есть и добывается много нефти. Вот понимаете, какая ситуация? Даже если в богатых нефтяных регионах так заметно ухудшается ситуация, такие огромные дефициты бюджетов, то что же во всех остальных? Это Владимир Милов, и мы здесь на нашем канале вам рассказываем правду о том, что происходит в России, правду о положении дел в российской экономике. Вот, в частности, я очень рад, что российские чиновники, по сути, подтверждают наши выводы. Вот, смотрите наше предыдущее видео, горячее видео по итогам Петербургского экономического форума, где вот просто мы получили официально из уст высших руководителей экономического блока правительства подтверждение того, что мы здесь на нашем канале вам рассказываем. Ситуация гораздо хуже, чем рисует путинская пропаганда. Все катится к чертовой матери и прежде всего в регионах. У Путина уже нет возможности вытягивать даже относительно богатые благополучные сырьевые регионы. Даже там ситуация ухудшается достаточно стремительно. Мы, конечно, продолжим здесь на нашем канале анализировать положение дел в российских регионах и развивающийся там глубокий кризис. Но в целом вы видите вот на протяжении уже длительного времени, что наши прогнозы, может быть, с некоторым отставанием, но сбываются. И путинская модель экономики, модель государства, построенная на диктатуре, внешней агрессии, на войне, она на глазах становится банкротом. По регионам это, конечно, все будет бить в первую очередь. Продолжим анализировать то, что происходит в России, то, что происходит в наших регионах. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду, и здесь точно будет интересно.